Глава 7, стихи 11 и 13. «А вы говорите, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Что важнее, помощь храму или помощь нуждающимся?
Да, очень серьезный вопрос. Здесь, я бы сказал, даже несколько вопросов, но один из них в отношении того, что называется преданием человеческим и заповедями Божиими. Видите, Господь просто осуждает даже, что вы подменили преданием человеческим заповедь Божию и указывает на этот пример. Заповедь, конечно, чти отца твою и матерь твою. А здесь видите ли, что сделали? Делали. Какой-то дар, какую-то лепту вносят на храм и уже считают себя свободными от помощи отцу и матери, которые заповедны самим Богом. Это серьезное явление, и оно касается не только этого вопроса, оно касается вообще нашего отношения и к храму, и к ближним, и к нуждающимся. Видите ли, немало тех людей, которые думают, что, оказывая какую-то материальную помощь храму, этим самым зарабатывает себе заслуги перед Богом. В Римо-католической церкви там это догматизировано, и там действительно эти различные деяния, например, подвиги или помощь кому-то, так, рассматриваются как заслуги. Более того, даже есть учение о сверхзаслугах, но это уже относится к тем, кто становится на путь монашеской жизни. В православии это учение рассматривается как страшная ересь. Почему? Почему? По той простой причине. Первое. Бог ни в чем не нуждается. И мы ничем не можем его умилостивить или ему помочь, или что-то ему сделать, чтобы наши дела оказались заслугами. Он полнота совершенства. Он ни в чем не нуждается. Опять повторяю. Но зато, когда человек так настроен, что он что-то делает для Бога, так, то этим самым он уже прямо свою душу настраивает на что? Что я все-таки не фунт изюма. Я что-то делаю. Больше, чем другие, меньше, чем другие, но слава тебе, Господи, я делаю. Я вот бросил светскую работу и пошел в храм работать ради Бога. Причем это часто ради Бога во что превращается, я и говорить даже не хочу. Забывают, что ради Бога, то есть это только в одном случае имеет смысл, ради спасения своей души. А вовсе работа в церкви, например, совсем не означает, что это ради Бога. Можно в церкви работать и ради прибыли, ради несчастной мамоны, ради вот этого искаженного понимания того, что значит все наши дела перед лицом Божиим. Вот это очень-очень важный момент. Ну, и очень важно знать, что православие говорит, что никакие наши дела, какими бы они ни были, касающимися внешней церковной жизни, сами по себе никакими заслугами не являются. И вообще такого понимания, как заслуги, в православии нет и быть не должно. Посмотрите, Пимен Великий, что говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Это человек, у которого уж столько было бы заслуг, если их считать по католическому учению, что, Боже мой, все и сверхдолжные, и не только должные. Макарий Великий, о котором мы уже говорили: «Николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою». Поэтому это, а зато вот это мнение или учение о том, что я могу что-то, иметь какие-то заслуги перед Богом, действительно порождает тщеславие, самомнение, превозношение и гордыню. Вот это первое, о чем хотел бы сказать в связи с этим. Вот и второе теперь. Это тоже, я бы сказал, искушение. Что же действительно, когда я больше принесу пользу церкви, когда я жертвую на храм, или когда я помогаю человеку, который очень и очень нуждается в своей жизни, голодному, холодному, нищему, убогому и так далее. В одной книге, которая была очень распространена в Древней Руси, это пандекты, так называемые пандекты, так называется, Никона Черногорца. Это 11 век книги. Так вот, у Никона Черногорца в этой книге есть такая глава, которая, или раздел, который называется, я зачитаю, поскольку по-славянски это написано, раздел так называется: «Яко лучше есть нищим раздаяти имение своя, нежели приносите та к церквам и украшайте их». То есть он прямо говорит, что, кажется, лучше нищим подать, убогим, нежели золотить купола.
Почему же?
Потому что, когда мы помогаем действительно нуждающимся людям, мы исполняем заповедь Божию о любви, то есть самую главную христианскую заповедь. Когда же мы украшаем там храмы, то есть когда помогаем строить или что-нибудь, вопрос другой, он напишет «украшайте». Когда же мы занимаемся украшенством, так называемым, и делаем из храма просто картинку красивую, то этим самым мы поступаем так, как поступают и все мирские люди, украшая свои здания, свои дворцы, свои дома и так далее.
Это же Дом Божий.
То есть речь идет... Мы называем это Домом Божиим. А где Дом Божий? Интересно. Здесь совершается богослужение. А вот в какой степени здесь это может быть Домом Божиим? Лишь в той, когда люди не развлекаются, когда молятся, когда действительно живут по-христиански и приходят сюда для того, чтобы принести искреннее покаяние в своих грехах. Для этого разве требуются такие украшения? Наверное, нет. А вообще, это интересно, я вам скажу. Конечно, вот эти украшенные храмы великолепные, они производят внешнее впечатление на человека. Но вот молиться в них, не знаю, лучше ли, чем в самом простом, но чистом и опрятном, конечно, каком-нибудь деревянном храме в каком-то селе. Вот, вы знаете, вот, например, храм Святого Петра в Риме. Вот заходишь туда, абсолютно не чувствуешь, что это храм. Это какой-то, ну, какой-то дворец. Кстати, обратите внимание, все язычники тоже строили храмы, тоже великолепно их украшали, потому что это соответствовало их вот этим земным, чисто земным представлениям о том, что нравится богам. Так и мы здесь. Вот этот вот Никон Черногорец, он указал на очень серьезное явление в нашей жизни. Кстати, об этом очень много писал Максим Грек, преподобный. У нас то же самое. Да и не только они. Вся суть их вся именно вот в том, что главное осуществить любовь к человеку. Скажут, а любовь к Богу, к храму, разве не любовь к Богу? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не украшает, не занимается украшенством. Посмотрите, кого больше одобрил Христос? Тех, которые богатые вклады делали в храм, или та вдовица, которая положила всего две лепты? Поэтому вот этот момент, который также стоит отметить вот в этом месте, в этих словах Евангелия, он чрезвычайно важный. Многие не понимают. Не понимают этого и очень много жертвуют на храмы, часто не понимая даже смысла этого. Мне, например, жаловался один очень состоятельный человек. Говорит, я жертвовал, смотрю, а батюшки на мерседесах катаются. Оказывается, вот куда пошли мои деньги. Да.
Может, ну, тоже кто-нибудь пожертвовал Мерседес? Может, Мерседес тоже кто-то пожертвовал?
Да, может быть. Может. Ну, в общем, одним словом, вот такое его скептическое было выражение. Ну, дело-то вот в чем. Люди забыли о том, что такое любить Бога. Вот в чем дело. Думаю, что любить Бога – это значит вот, украшать храм. Хорошо, к празднику, все, цветочки. Главное, чтобы в храме что было? Чистота, порядок и та атмосфера, которая помогает молиться. Это да. А вот то, что можно назвать украшенством, оно едва ли является любовью к Богу. Ибо, повторяю еще раз, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А главная заповедь какая? Ты видишь человека нищего, действительно нищего, помоги ему. Это будет любовь. А позолотить купола? Ой, как интересно. Хорошая игрушечка, какая картинка. Так сфотографировать. Можно любоваться. А что дает это душе? Интересно, что дает это человеку в том смысле исполнению заповедей? Что это дает? Только нельзя, знаете, как всегда это часто делают, что, ах, что же, разрушать, что ли? Пусть небрежение, храм будет. Беспорядки? Нет. Порядок и чистота необходимы. Но украшенство? Едва ли. Делает честь человеку. Особенно, конечно, неприятно, когда видишь в храме табличку, на которой написано табличку, благодарность тому человеку, который внес там большие суммы на строительство или ремонт храма. Батюшка этот даже и не понимает, что он делает. Этот человек, может быть, искренне действительно старался и был уверен, что он ради Бога трудится, а он его ввергает, этого человека, во что? В тщеславие. Какое доброе дело. Вы знаете, в Египте египетские подвижники говорили так: то доброе дело, которое становится известным, уже теряет свою ценность. Uh-huh. Вот. Так что это очень серьезные вопросы, о которых мы мало говорим. Да. Вот кто любит Бога, вот кто помогает храму, кто помогает действительно создать условия для молитвы, для благоговения, для тишины, для мира в храме. Это да. Вот так.
Угу. У нас новый звонок. Самара на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, звонок сорвался. Следующий вопрос. Евангелие от Марка, 7 глава, 15 стих. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то скверняет человека». Какой смысл заложен в этих словах?
Ну, здесь, исходя из контекста Евангелия, было очевидно, что Христос отвечал тем, которые упрекали учеников, что они нарушают там пост. И поэтому Христос говорил здесь именно об этой стороне религиозной жизни человека. И сказал, что это в конечном счете второстепенное по сравнению с тем, что может исходить из человека. И он дальше там перечисляет. Да, целый набор, да, и говорит о том, что оскверняет человека, и говорит там лицемерие, зависть, тщеславие, скупость, невоздержание и так далее. То есть говорит, ибо из сердца исходит помышление человека, и злые помыслы, злые чувства, они действительно оскверняют человека. А пища сама по себе, она нисколько не оскверняет человека. Однако здесь есть, конечно, соображения, которые важно знать каждому верующему человеку. Посмотрите, даже народ говорит, сытое брюхо к учению глухо. Верно. Уж если к учению глухо, тем более к молитве глухо. Невоздержание, например, это, конечно, вредно. Но чему вредит? Молитве. Молитве возбуждают в нем недолжные чувства. Это, конечно, надо понимать. И когда установлены даже посты церковью, то опять-таки они установлены не как какой-то неизменный закон, а как очень хорошие, полезные правила для того, чтобы человек разумно относясь к этим установлениям церковным, да, мог действительно и лучше молиться, и лучше обращать лучшее внимание на свою душу, на свое сердце, на свои чувства. Посты – это помощь, но не самоцель. И когда эти вещи меняют своими местами, тогда получается трагедия.
Следующий вопрос. Стих 12 и 8 главы от Евангелия от Марка. «А Иоанн, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». Как относиться современному человеку к тем чудесам, о которых мы часто слышим и читаем?
Для нашего времени, не только для нашего, но для нашего особенного времени, это чрезвычайно серьезный вопрос. Потому что, судя по церковной прессе, по многим публикациям, по многим мероприятиям, которые проходят, сейчас какое-то невероятное стремление людей к чуду. Увидеть чудо, получить чудо, совершить чудо и так далее. Чудо становится чуть ли не самым главным критерием даже святости. Совсем забыли о многих вещах. Например, Кассиан Римлянин, преподобный, он написал очень такие, я бы сказал, серьезные слова. Он говорил даже так, что часто люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Господним совершают великие знамения и чудеса.
Как это?
Я уже не касаюсь сейчас каким-то образом, но сам факт интересный, что, оказывается, совсем не святые, а развращенные умом и отрекшиеся даже от веры могут совершать. Вопрос другой, как это и в силу чего происходит? Это вопрос отдельный. Сам факт, почему на него стоит обратить внимание, на этот факт? Потому что в народе это сплошь и рядом. Чудо – все святой. Да какой-нибудь колдун может совершить чудо. Почитайте, например, Библию, когда народ израильский выходил из Египта. Как там эти жрецы языческие, они буквально повторяли все те чудеса, которые творил Моисей. Почти все повторили. Причем творили что? Именем что Божьим? Бог это разве творил? Нет. Есть, оказывается, какая-то возможность, я говорю еще раз, это вопрос совсем другой. Есть возможность, когда, оказывается, человек имеет такую власть вот, совершать некоторые чудеса, я бы сказал, творить и исцеление даже, но не потому, что он свят, а по какой-то другой причине. Поэтому предупреждают часто, что чудеса могут быть и от бесов, могут быть даже от дьявола. Да. И по другим причинам. Одним словом, чудо совсем еще не является знаком святости. Разве можем объявить Валаамскую ослицу, да, святую, за то, что она проговорила языком человеческим? Да. Даже и через животных делаются даже такие чудеса. Даже, видите, это удивительное чудо. Да. Это вот первое положение, которое очень важно иметь, особенно в наше время. Просто потому что беда. Ищут. Вот такой-то сделал чудо. Все, святой. И ринулись к нему. Не узнав человека. Святой Иоанн Златоуст пишет, не по чуду мы узнаем о святости, а по святости мы как раз можем судить об истинности или ложности этого чуда. То есть точно наоборот.
То есть чудеса все же могут быть?
Чудеса, конечно, могут быть. И они есть. Чудеса, конечно. А вот еще один момент.
Но ждать их не нужно.
Что?
Но ждать их не нужно.
Требовать от Бога. Не только нельзя. А вот я хочу зачитать. У меня есть одна очень интересная цитата из святителя Игнатия Брянчанинова. Вот что он пишет. С течением времени с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности знаменоносные мужи, то есть те, которые знамени производили, умалились. Наконец, они иссекли окончательно. Между тем, люди, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв, подчеркивает, смирение, признающие себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Это 19 век. Более, чем когда-либо. И дальше он пишет. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся, интересно, мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Приближаемся к обширному зрелищу многочисленных и поразительных чудес. И действительно впечатление такое, что мы действительно приближаемся. И сплошь и рядом, о чем только говорится, ищут чего? Только чудес. Доходит до невероятных вещей, что подчас поклонение какому-нибудь святому гораздо больше, чем Христу или Богоматери. Христа нет чудес, говорят. А вот такой-то святой, пожалуйста, вам. Тут мощь, тут чудеса, все в порядке. То есть этими буквально заслоняют даже, заслоняют самого Господа Бога. Но главное это, что происходит, что уже духовную всю жизнь сводит к чему? К исканию чудес, исцелений, прозрений и так далее, а не к исцелению души. А о душе нечего заботиться. Мне главное вот сейчас решить вот эту проблему. Идут, получают. Откуда? Уверены, что отсюда. Но так ли это? Вообще, вы знаете, очень интересная есть мысль о том, как нужно относиться вообще к чудесам. Мысль святоотеческая такова. Когда мы не знаем, откуда и как совершается это чудо, то они дали очень хорошее правило. Замечательное просто правило. Не хули, но и не принимай. Не хули, но и не принимай. Не хули почему? Возможно, это милость Божия. Но и не принимай. Почему? Ты не знаешь. И смотри, чтобы тебе не попасть в сети дьявола. Останься, как они пишут, холодным, хладным, то есть нейтральным. Не ищи чудес. Не хули и не принимай. Это, по-моему, эта мысль святоотеческая сейчас в высшей степени важна для нашего народа, который весь заражен исканием чудес, прозорливцев, чудотворцев и только. И в этом только видит всю суть христианской веры. Это настоящая беда. Вот так.
Понятно.
В отношении чудес.
У нас новый звонок. Эстония на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вот два вопроса. Первый по Евангелию. У отца моего обители много. И второй вопрос. Что делают души святых в раю? Спасибо.
Спасибо.
Ну, в отношении первого вопроса я вам скажу, что состояние спасенности у всех различное. Апостол Павел пишет, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам. Но и звезда от звезды развивает во славе. Поэтому и само состояние спасенности, то есть состояние райской жизни, оно будет очень различным в зависимости от того, как человек провел эту жизнь. Даже более того, апостол Павел пишет еще более сильно. Помните, когда он говорит, каждый строит дело своего спасения, но из разных материалов. Кто из золота, серебра, драгоценных камней, а кто из сена и соломы. И дело испытывается огнем каждого. каждое дело испытывается огнем. И вот те, у которых были твердые материалы и драгоценные, естественно, войдут в рай в славе, а те, у которых и сено, и солома, хотя и спасутся, но как бы из огня. Вот, оказывается, даже какая степень может быть различия между теми и другими. В отношении того, что делают святые, вот вы знаете, я написал свою книжку «Из времени в вечность. Посмертная жизнь души». Ну, естественно, как я мог написать? Вы же понимаете, я был, конечно, и в раю, и в аду, всюду там посмотрел. Но вы знаете, как-то вот так показалось, что когда я в рай попал, что-то там грустно мне показалось, и мало там знакомых людей. Но когда попал я в ад, ой, сколько знакомых, вы знаете, просто красота. Причем очень много христиан. Но это шутка, сами понимаете. Ну что вы, что делают? Вы подумайте только, что делают вот двое молодых людей, он и она, которые часами проводят друг с другом и ни о чем говорят, рассуждают, смеются. Ну, сказали бы, мы любим друг друга и разошлись по домам. Правда же? Все в порядке, сделано. Нет, не могут никак расстаться. И ежедневно, и постоянно. Только и знают. Мы же должны понять. Это же образ чего? Вот что делает любовь. Спросите, что они делают? Скажут, ну, бессмыслицей занимаются эти молодые люди. Но это какая любовь? Это ничтожная тень той божественной любви, которая будет пребывать в душах тех, кого мы именуем святыми. Вот чем они живут. Вот чем. Этим великим огнем любви. А в отношении дел, ну, слушайте, не будем представлять, конечно, мы рая по образу земному. Не знаю, будут ли они копать, будут ли пахать. Наверное, найдутся другие дела, которые куда более выше и совершеннее. Но главное, они будут находиться вот в этом состоянии, в котором можно находиться хоть вечность. Если кто не верит, спросите у этих молодых, хотели бы они всегда находиться в таком состоянии. Они вам скажут, конечно. С внешней стороны бессмысленная трата времени. И главное, ничего не делают. Даже. Вот таким образом они будут пребывать в этом состоянии. И это будет величайшим благом для них.
Снова звонок. Волгоград на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый день, Алексей.
Добрый день.
У меня такой вопрос к вам. Стоит ли у Бога просить вообще что-то в этой жизни, ну, хорошего, имею в виду, благ каких-то, если мы все-таки низвергнуты в лице Адама в этот мир для страданий все-таки? И если Бог нам все-таки посылает что-то, или нам так кажется, что Он именно посылает нам, стоит ли нам просить у Него не менять нашу жизненную ситуацию, а оставить ее в таком нынешнем состоянии? Или все-таки надо терпеть все, что приходит в жизни?
Совет святых отцов есть по этому вопросу, и он заключается в следующем. Они говорят так, что мы же сами не знаем, что для нас лучше. Просто не знаем, как уже приходилось уже даже сегодня, по-моему, говорить. Быть нам здоровыми или больными, успешными или, напротив, да, богатыми, славными или, напротив, нищими и так далее. Мы ничего не знаем, мы слепы. Но поскольку мы верим, что Бог есть любовь, то они, святые отцы, говорят, нужно так относиться ко всем нашим скорбным обстоятельствам жизни и обращаться к Богу следующим образом. Господи, я верю, что Ты любовь. Я верю, что Ты не допустишь ни на одну йоту лишних страданий для меня. Поэтому все, что ты посылаешь по любви, и это для меня самое полезное. Поэтому, Господи, ты видишь, что я хочу? Видишь. Да будет воля твоя. Но да будет воля твоя, а не моя. Вот как бы нужно молиться. И такая молитва, она, конечно, будет услышана Богом. И за это смирение – Господь воздаст старицею. А в качестве примера, если, может быть, хотите, я приведу следующий случай, который показывает, почему мы так должны молиться. В Индии мальчик на слоне едет к отцу, везет ему на обед бананы. И вдруг слон перед джунглями останавливается, как вкопанный. Мальчик буквально беснуется у него на спине там, и бьет его, и колет его, требует, слон не с места. Потом вдруг неожиданно хватает его хоботом, мальчишку, и к себе под живот. В это время вдруг в этот момент из джунглей в прыжке вылетает тигр и прямо на спину. Еще бы один миг, и мальчику была бы смерть. Ну, слон, конечно, легко справляется с тигром, хватает его и о землю, и его растоптал. А мальчишка что? Мальчишка целует слона, гладит его, благодарит его всеми словами, какие только есть. Скормил ему все бананы, которые вез для отца даже. Увидел. Все мы вот эти мальчишки, которые не видим, что полезно для нашей души. Поэтому святые говорят, что, Господи, Ты – любовь, да будет Твоя воля, а не моя воля. Господи, помилуй, Ты знаешь, что я хочу, но я не буду ничего просить, потому что да будет Твоя воля. Вот это будет лучшее, самое лучшее, лучшее обращение к Богу. К сожалению, мы только настолько немощны, мы никак не хотим сказать, Господи, да будет воля Твоя. Нет, Господи, да будет моя воля. Я, правда, так не говорю, конечно, не говорю, но я требую. Вот так, Господи, дай мне, во что бы то ни стало излечиться, во что бы то ни стало быть успешно сдать экзамены, во что бы то ни стало быть успешно на работе. Нет. Это ложное такое обращение, ложное чувство, оно, как правило, наказывается, то есть человек наказывает этим самым самого себя. Господи, да будет воля Твоя, Ты – любовь, я знаю, я вижу Твой крест, я ношу на своей шее даже этот крест, поэтому я верю Тебе и прошу об одном – да будет Твоя воля, помилуй меня, и точка.
Ну, вот неужели сдать экзамены – это плохо, и если человек не сдал экзамены, то это воля Господня?
Еще бы, конечно, поступит. Тогда вдруг сдаст экзамен, и неизвестно, что будет из этого.
Человек, а если выпускные видит. Экзамены?
Что?
Если выпускные экзамены.
Да. Неизвестно, что будет вслед за этим. Потом человеку надо подчас понять, вот провалился на экзамене, может быть, посмотрит на себя. В чем причина? А так и не посмотрит. Все успешно, ура! Недаром есть такая хорошая греческая мудрость. Все, что дается даром, способно развращать. Так и здесь то же самое. Человек, которому, пожалуйста, попросил, и пожалуйста тебе. Все, что дается даром, способно развращать. Бог видит лучше. Поэтому нужно все-таки немножко верить Ему, Богу. Наверное, Он поумнее меня. И видит дальше, чем я.
Опять же, наверное, на Бога надейся, но сам не плашай. С теми же экзаменами.
Правильно,
Господи,
с своей
помоги
стороны.
Помоги мне сдать, но да, в то же время надо же учить.
Правильно, с своей стороны. Нет, обязательно. С своей стороны я должен сделать все, что от меня зависит. Но когда я провалился, да, это уже другая ситуация. Я должен поверить, что значит так лучше. Но речь идет не о том, когда провалился. Вопрос о другом. Как я должен молиться? Должен я молиться во что бы ни стало, чтобы я вот так, да, было вот так, Господи. Да. А если уж дальше, это вопрос другой, конечно. Есть за что нам говорить, Господи, достойное по делам моим получил я. Если кто так сможет так говорить, о, благо этому человеку. Потому что мы все слишком хорошими себя видим. И когда скорби, и вдруг сказать «достойные по делам моим», это даже невозможно. Ну что, моего соседа ему достойно, что он дом сгорел, А мне-то за что же? Ну, я шучу, конечно. Да, да будет воля твоя, и еще лучше достойное по делам моим получаю.
Аминь. У нас новый звонок. Эстония на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. Третий вопрос, пожалуйста, про неправедное богатство. Неправедное богатство – это все на этом свете приобретенное. И если мы делаем добро, то приобретаем друзей в Царстве Божьем, я имею в виду этим богатством. Можно ли так подходить к этому вопросу?
Спасибо.
Здесь эти слова должен понимать таким образом. Неправедное в том имеет два смысла. Одно неправедное, то, которое я приобрел вопреки своей совести, вопреки закону, вопреки правильному отношению к людям. Это одно неправедное. Другое, другой смысл, который здесь присутствует. Все, что мы имеем, это не богатство. Умер человек, и что? Что ему нужно? Все человека оставит. Какое же это богатство, когда приходится все оставить? Это неправильное. Вот в каком смысле. Это неправильное богатство. Вот что значит неправедное. Поэтому уже в отношении первого смысла совершенно ясно, что так нельзя приобретать богатство. И тем богатством, ой, как трудно приобрести друзей в Царстве Небесном. Второе же, то есть, когда действительно человек приобретает своим трудом, честным, я бы сказал, правильным трудом, и который при этом понимает прекрасно, что это вовсе не богатство, а это то, что вот сейчас оно кажется вот чем-то, через час это все изгнило и истлело. Но этим, через это, я могу осуществить великую, величайшую заповедь человеческой жизни. Я могу оказать любовь к человеку. И, кстати, надо понимать, у Иоанна Златоуста есть замечательные слова. Он говорит, наше – это только то, что мы дали другим. Ну, другим не просто, а кому-то другим, а нуждающимся, естественно. Поскольку высшая заповедь – это, конечно, заповедь о любви. И поэтому, когда мы делимся с другими людьми, даем – Это неправильное богатство. Это по существу не богатство. Но пока мы живем на земле, да, это представляет определенную ценность. Тогда этим даром любви мы действительно приобретаем себе друзей в Царстве Небесном, в Царстве Вечном. Вот так.
Евангелие от Марка, глава 8, 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Что значит постыдиться? Не следует ли отсюда, что христианин должен везде показывать свою веру?
Ну, отсюда это никак не следует, конечно. Демонстрировать всюду, ходить по улицам, показывать свой крест на шее, да, и говорить «я христианин», чтобы провоцировать тем самым, я бы сказал, насмешки, неприязнь и даже злобу, это, конечно, не только глупо, это просто кощунственно. Исповедовать веру нужно только тогда, когда сама ситуация требует этого. Тогда это другое дело. Вот, например, во времена гонения спрашивают, христианин ты или нет? Отрекаешься от Христа или нет? Это другое дело. Тогда это понятно. Вот. А когда вот таким образом демонстрировать себя и показывать себя, это как раз неверно. Кстати, в житиях святых мы даже находим некоторые случаи, когда некоторые очень такие ревностные, кажется, христиане, шли туда, где арестовывали христиан, и заявляли, я христианин. Я говорю, христианин? А, давай сюда. И очень скоро они падали под тяжестью мучений и отрекались от Христа. Почему? Почему? Самомнение. Я христианин. Я готов идти на мучение, самомнение. Когда тебя арестуют, тогда постарайся и спрашивай помощи Божьей претерпеть, может быть, даже те муки, которыми требуют тебя отречения. А когда ты сам лезешь, то и пеняй сам на себя. За что боролся, на то и напоролся. Вот так. Так что здесь нужно быть внимательным. Недаром святые отцы говорят, это очень важное правило. Нет добродетели без рассуждения. Ой, как это важно. Но рассуждение должно исходить не от моего глупого ума, а должно исходить на основе чего? Евангельского учения, святоотеческих наставлений. Из их опыта, из их рекомендаций надо исходить. Тогда действительно наше рассуждение будет носить полезный характер для нашей жизни.
У нас новый звонок. Казань на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, поедание мяса является ли неким фактором, который отдаляет от духовности? Спасибо.
Угу. Здесь две стороны в вашем вопросе. Само по себе едение мяса не отдаляет. Сам Христос в своей жизни постоянно праздновал Пасху иудейскую. А на Пасху, вы сами знаете, всегда, всегда был барашек. Скажем так, теленочек. Сам Христос ел. Вот. Это так, что само по себе едение мяса нисколько не нарушает духовной жизни. Но вторая сторона. Нужно учитывать, что каждая пища имеет, так сказать, свой энергетический заряд. И поэтому нужно с рассуждением относиться и к этой пище. И вот церковь, это удивительное, конечно, удивительное дело, я вам скажу, установил даже посты для тех людей, которые не являются монашествующими, но установила посты, когда не едение мяса является, так сказать, ну, обязательной рекомендацией. Кстати, хочу сказать, пост – это не закон, а рекомендация. И является такой, я бы сказал, такой твердой рекомендацией. Почему? Хоть немножко тело человека привести в то состояние, в котором он может более действительно искренне, более чисто, более внимательно обращаться к Богу с молитвой. Потому что жирная пища, мясная пища, особенно когда едят ее досыта, то, конечно, она ослабляет вот эту возможность молитвенного делания человека. Это же все знают. Сытое брюхо даже к учению глухо, а уж тем более к молитве. А мясо, оно особенно создает вот этот вот мощный такой импульс, когда тянет человека, ну, ослабляет его силу, ослабляет его энергию, я говорю, духовную, мыслительную, ослабляет. Ну, и здесь, если человек не объедается, так сказать, и ест это в меру, то ничего страшного нет. Но здесь опять нужна рассудительность. А церковь установила и посты. Это просто замечательно. Когда, наконец, наше тело и наша душа получают отдушину некую. Дай Бог нам пользоваться ею.
Следующий вопрос. 9 глава, 29 стих. Что значит, что сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста?
Ну, об этом мы сегодня уже, по-моему, говорили, что молитва только та действенна, только та приобретает силу, действительно может быть услышана Богом, когда она сопряжена с чем? С отрывом от себя хоть чего-то, хоть некоторым воздержанием. Пост – это воздержание, это не только не едение чего-то, это воздержание не только в пище, это воздержание в развлечениях, самых разнообразных. Вот в чем дело. Воздержание языка, воздержание, если хотите, даже своих мыслей, своих чувств, своих желаний. Вот на первой неделе поста, вот когда поются песнопения вообще замечательные, конечно. Там есть такая фраза, в частности. «Постящийся, постящийся», то есть «постясь». «Постящиеся братья телесни, постимся и духовно». То есть вот это воздержание, когда человек воздерживается, он же приобретает силу тем самым. Если он сам это делает, это же силу приобретает. У нас же воля какая расслабленная. Мы прям бессильные. А здесь, хотя несколько укрепляется наша воля, вот, мы приобретаем некие духовные силы. Поэтому пост является очень важным фактором, благодаря которому молитва наша может быть куда более действеннее, более внимательной, более сосредоточенной и следовательно, более доходит до престола Божьего. Это очень важная взаимосвязь между постом и молитвой. У многих отцов можем даже встретить такое выражение: пост есть глава даже духовной жизни или основа духовной жизни. Это очень важный момент человеческой жизни.
Следующий вопрос. Также 9 глава, 43-44 стихи. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увеченному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает». Насколько прямолинейно понимать эти слова насчет увечий?
Ну, конечно, здесь ясно, что речь идет не о прямом смысле этих слов. Черт, повторяю. Вот Христос, он все время говорит образно, все время говорит приточно, все время говорит иносказательно. И подчас вот таки прямое понимание многих слов, оно ведет просто к абсурду. Так и в данном случае, как это может меня правый глаз? А я смотрю обоими глазами. Как быть? Речь идет о другом. Когда речь идет о руке, то рука – это образ. Образ нашей деятельности. В данном случае, если соблазняет рука, то это что значит? Когда я занимаюсь негодной деятельностью. Мошенничаю. Отсеки, что значит? Прекрати, пока не поздно. То же самое в отношении глаз. Когда говорится о глазах, то о чем речь идет? Прежде всего, говорится о стремлении к богатству. Богатству. Также речь идет и о других вещах. Но говорится об этом. Вырви. Что ты, куда ты обращаешь внимание? К чему ты стремишься? То есть постарайся бороться с этими вещами. Ведь Господь указал же своими искушениями на горе искушения, когда Он 40 дней постился, указал на три главные страсти, которые губит человека, которыми живет человечество, живет то, что мы называем миром. Помните, не хлебом единым. То есть какое желание, куда направлен весь наш прогресс? Камни превратить в хлебы. Ну, конечно же. Дальше искушение. «Дам тебе, — говорит, — власть над всем миром, властолюбие, еще бы». Как многие стремятся к власти, Боже мой. И подчас мы смотрим, какие карикатурные формы принимают. Был человек, ничего, кажется, нормальный. Нет, его вдруг подняли повыше. И не узнать. Как говорят, был человек, а стал скотина. Он даже не видит этого, бедняжка. Перед ним кланяется все, и он даже не понимает, что кланяется не ему, а той власти, той плетке, которая в его руках оказалась. Вот это властолюбие, стремление к богатству, затем «отдам тебе все царства мира», превратить камни в хлебы, вот эти вот страсти, которые действительно мучают человека. Вот Господь и говорит, что пока не поздно, борись с этим, вырви это, чтобы тебе лучше тебе войти, кажется, без этих всех вещей, к которым ты стремился, войти в Царство Божие, нежели и так далее. Вот так. Это очень, очень... У древних, знаете, греков даже был такой миф, который великолепно выражал вот это стремление человечества к этому богатству. Был такой царь Мидас, который к чему ни прикасался, сразу это превращалось в золото. Мечта человечества. Вот такая беда, такая глупость.
Золотая антилопа.
Да.
У нас есть снова звонок железнодорожный на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос немножко, наверное, в другом русле. У меня вопрос из Ветхого Завета, если позволите. Он нас с мужем очень интересует. Это из книги Малахии по поводу десятины. Вот Бог говорит, что проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня, принесете все десятины в дом хранилища моего. А так как Новый Завет вытекает из Ветхого, мы в наше время можем или должны мы возвращать также Богу десятины? Вот раньше от скота возвращали, там от урожая. А вот в данном случае, вот как вот, я не знаю. Объясните, пожалуйста, поясните, спасибо большое.
Ну да. Да нет, такой заповеди нет. Есть другая заповедь, что делись, насколько это возможно, насколько для тебя, человек, это возможно, делись с теми, кто нуждается. Мы уже говорили сегодня, что особенно важно делиться с нуждающимися. Ну и, конечно, священник, который в общем-то, он нигде же не работает, никаких в других местах, а он же должен жить. Должен. Содержать и себя, и свою семью, то, конечно, и с ним надо делиться. Но как? Добровольно. Нет теперь закона. В Ветхом Завете так и был закон Божий. То есть были установлены строгие правила. Вот. Изволь, положи и выложь. Вот так. В христианстве нет такого закона. И все теперь это основывается только исключительно на совести человека, его разуме и его стремлении осуществить главную заповедь христианской жизни – любовь к другому человеку. Вот так.
Следующий вопрос. 9 глава, 49-50 стих. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». О каком огне и какой соли идет речь?
Речь идет, конечно, в данном случае о том содержании, каким должна быть наполнена наша душа. Обратите внимание, когда мы сходимся, как часто мы говорим о полезных о полезных вещах, о полезных делах. В большей части это или болтология, или обсуждаем такие вопросы, о которых нас никто не просит обсуждать. И представьте, вот мужчины, им только о политике надо поговорить. Ну, спрашивают, что прок вы поговорите? Вы что, принимаете решение, что ли? Нет. Вы можете влиять на политику? Нет. Ну, что же вы говорите? А невозможно не говорить. Это интересно. Так вот, под солью и огнем, в данном случае, разумеется, вот то духовное содержание, которое должно быть в человеке. Это содержание формируется правильной духовной жизнью. И вот есть, надо здесь вспомнить еще одно изречение Христово, очень интересное. Он говорит: «Огонь пришел я привнести на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Оказывается, при правильной духовной жизни у человека действительно начинает сердце затрагиваться. Сердце стремится к жизни. Какой? К молитве. Прежде всего стремится к молитве. Мы же не умеем молиться. А тут сердце начинает стремиться к молитве. Он желает и молитвы, читать Слово Божие, читать Евангелие. Вот этот огонек загорается в нем. И вот тогда этот огонь или эта соль, она действительно делает и всю его жизнь. Жизнь его делает ну, наполненные действительным содержанием. У Макария Великого есть очень интересный такой пример. Он говорит, представьте себе, что вот кто-то пригласил царя на пир. Роскошный пир. И когда сели за стол, вдруг оказалось, вся пища не соленая. В гневе ушел царь и приказал наказать этого человека. Соль должна быть. Так вот и мы, когда мы общаемся друг с другом, когда мы живем и так далее, как бы, конечно, было важно, чтобы и наша жизнь, наше слово, оно было наполнено не болтовней, а мы вспоминали какие-то замечательные места из святотельских творений, из Евангелия. Ведь сколько там глубочайших мыслей, которые чрезвычайно полезны нам. Чтобы когда мы, нас спрашивают о совете, то надо бы не от своей, простите, глупой головы давать совет, а сказать, вот такой-то святой говорит вот так по этому вопросу. О, как интересно! Такой-то святой то же самое. Вот она, где соль содержится. Не свое мнение я даю, а учение святых отцов. Когда спрашивают, поделитесь своим духовным опытом, здесь еще крепче. Избави Бог. Первый признак, когда человек делится своим духовным опытом, первый признак, что у него никакого духовного опыта нет. Потому что если человек, у которого хоть немножечко душа была затронута благодатью Божией, она приобретает смирение, у него язык не повернется говорить о своем духовном опыте. О чем мы должны говорить? О духовном опыте святых отцов. Что они говорят, например, о молитве, как надо молиться, как нужно бороться со страстями, как нужно жить в семье, как нужно относиться к работе, что такое добродетель, что такое грех. Вы слышите, как много. Вот, если когда мы вот обо всем этом говорим, не от себя тяну, говорим, а на основании святых отцов, вот это будет пища осоленная, это будет огонь, который так нужен нашей жизни и который, к сожалению, так редко мы встречаем. Поэтому Господь и призывает, имейте в себе эту соль, и тогда и мир имейте между собой, потому что без мира какое общение может быть между людьми?
Спасибо за ответ. Следующее. В 10 главе есть такие слова, когда подошел человек к Спасителю и говорит, что все заповеди соблюдаю, но что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну и тогда ему Спаситель сказал, что одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Тогда получается, что соблюдать заповеди Божии недостаточно, чтобы спастись?
В этих словах Господь указал на два уровня жизни. Один уровень, который доступен подавляющему большинству людей, и который заключается в том, чтобы мы, вот обычные люди, старались, насколько это возможно, жить нравственно, не убивать, не грабить, не обманывать, не нарушать законы и так далее. То есть старайся жить нравственно, старайся жить, как об этом говорят основные, так сказать, заповеди. Вот об этом он и сказал этот юноша, который подошел. А есть и другое. И так и Христос прямо и сказал о другом. Если хочешь быть совершенным. Что это такое? Речь идет о чем-то другом. О чем же? Вот в той мирской жизни, в которой мы находимся, даже если мы живем вот так нравственно, все страсти в нас остаются живы. Мы не можем не осуждать, не можем подчас не браниться, ссориться. Одним словом, все страсти в нас живут. Хотя мы и стараемся, так сказать, насколько это возможно, так сказать, ну, бороться с ними. А есть другой уровень жизни. Но для этого уровня жизни, для другого, необходимо буквальное отречение умом и душой от всех этих земных забот, от всех этих дел. Потому что иначе ум не может быть чистым. Вы знаете, есть такой термин, такое умное делание. Речь идет о молитве чистой, неразвлекаемой молитве. Так? Так вот, совершенство в чем состоит? В том, что когда человек, если он таков, и душой, и сердцем, отречется от всего вот этих вот всех земных, этих дрязг, этой суеты, даже, если хотите, даже семейной жизни, как это имеет место, так, от всего этого отречется. И весь предастся только на что? На то, чтобы пребывать в молитве и очищать свое сердце вот от этих вот страстей, которыми мы все наполнены. Ибо наше сердце – это море пространное и великое, в котором гади их же не с числа. Так вот, совершенный образ жизни в чем состоит? В искоренении страстей, в борьбе с какими же страстями? Не просто внешними, внешними, там, нашей деятельности и нашего тела. Нет. А уже в борьбе со страстями внутренними. В человеке появляться может и тщеславие, и какая-то может появиться и зависть, может самопревозношение и так далее. Вот эта вот борьба с этими внутренними страстями, а совершаемая как? Только с помощью двух вещей – молитвы и аскетического образа жизни. Вот когда человек станет на этот путь, и, кстати, монашество и является вот этим путем, не формой, а вот этим путем жизни, при котором человек уже входит в область умного делания, когда ум очищается и пребывает непрестанно в молитве, вот тогда здесь возможно достижение очищения души от страстей, которые и есть совершенство. Очищение души от страсти и приобретение основы всей духовной жизни. Какой? Приобретение смирения. То есть здесь только человек познает себя надлежащим образом. Здесь он может смириться, а смирение является основой и фундаментом появления в человеке и высочайшего свойства, которое богоподобного свойства – любви. Итак, первое, о чем говорится, это присущий образ жизни всем нам, когда мы в этом и варимся вот в этом соку, непрерывно в этих страстях, стараемся хоть немножко избавиться, не совершать хоть самого-самого. Второе, когда человек отрекается от всего, ибо невозможно без отречения от всего этого достичь чистоты ума. Ну, какой, может быть, как я могу, когда у меня там проблем много? Там дети плачут, там жена что-то требует, там на работе что-то. Чем ум занят? Какое тут умное делание? Дай Бог хоть бы с вниманием прочитать хоть несколько молитвы эти. Человек должен отречься от всего. Вот об этом Христос говорит. Тогда только можно очистить ум и постепенно очистить сердце. И здесь человек уже достигает совершенства духовного. И в первом случае спасение, но никакого совершенства. Во втором случае совершенство достигает величайшего блага. А что это за благо? То об этом мы можем видеть на основе жизни всех великих святых. Это благо у них, это действительно та любовь, которой они горели ко всем людям, ко всему человечеству. Как Исаак Сирин пишет, что такое сердце милующее? И говорит, это возгорение сердца о всей твари, и перечисляет даже эту тварь, о бесах, о самих врагах истины возгорение. Какое возгорение сердца? И говорит, если бы даже такой человек десятикратно в день был сжигаем за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Вот какое пламя любви загорается в человеке. Например, преподобный Авва Агафон говорит, я бы хотел с прокаженным обменяться телом, чтобы только хоть немножко что-то сделать вот так. Вот что такое совершенство.
Следующий вопрос. 10 глава, 40 стих. «Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Не идет ли здесь речь о предопределении?
Нет, здесь речь идет не об этом. В отношении предопределения сразу надо сказать, если бы оно имело место, тогда в таком случае зачем даны заповеди? Если я уже предопределен к спасению, то зачем мне и трудиться? Если я предопределен к вечным мукам, то тем более зачем я буду? Ясно, что о предопределении здесь речь не идет. Это совершенно ясно. Иначе обессмысливается все учение Христа о заповедях, о стремлении к жизни, о том, чтобы Царство Божие силой берется и так далее. Здесь речь идет совсем о другом. Христос в данном случае ответил как человек Иисус. Вы знаете, чем уникальна личность Христа? Это же Бога-человек. И мы поэтому постоянно видим, как одни слова исходят действительно от Бога, другие исходят от человека. Вот и в данном случае он и говорит, это не от меня. Что значит не от меня? В том смысле, что это только божественное разумение дает, кому, где сесть. Потому что подумайте, и сама просьба-то какая носит характер. Ну это что такое? Какой-то детский. Там, помните, мать подошла. Господи, чтобы один сел по правой, другой по левой. Ну, матери, что с ними делать? Мой сыночек лучший в мире же, это ясно же, мои детки. Ну, что вот ей ответить? Христос вот так ответил, не от меня это, не от меня, это от Отца Небесного. Идите с Богом. Вот и все.
Следующий вопрос. 11 глава, 25-26 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть, получается, какой мерой мерите, такой мерой и отмерено будет вам?
Да, конечно, конечно. Ну, как можно просить Господи помилуй, но я его не помилую, вот этого моего. Совершенно очевидная вещь. Вообще, это, конечно, ужасно, когда мы думаем, что мы молимся, и в то же время от души, даже если не могу простить, если, говорит, не могу, Господи, помилуй, прости меня, я хочу, я умом понимаю, что надо простить. Прости меня, ради... вот, пожалуйста, я постараюсь, насколько это возможно. Вот как надо. Иначе обессмысливается наша молитва.
Следующий вопрос, 12 глава, 38-40 стих. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте в пиропиршествах, сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягочайшее суждение». То есть, ну, наверное, отчасти это и продолжение предыдущего
вопроса. Ну, это научение, конечно, научение нам, не особенно духовенству, конечно, прежде всего, богословам, потому что уже даже в первой церкви, в первоначальной церкви уже апостолы нередко обличают вот тех, которые становились на посты в церковной жизни и начинали уже мнить о себе. А народ такой ведь, народ, вы знаете, как увидели в такой одежде, и уже все, цепляются за хвост. Вот. А тут невольно, иногда хорошие просто, я вот замечал, хорошие ребята, все, но их потом поднимают и смотришь, уже не узнать. Он уже сверху вниз смотрит на других людей. Вы подумайте только, бедные, человечина, да что ж, чем ты-то лучше стал, неужели ты не видишь? Да, вот, поэтому Господь предупреждает тут не столько остерегаться их, сколько остерегайтесь вы не стать таковыми. Посмотрите и увидите. Видите, карикатура какая? Карикатура, карикатура. Смотри, самому не стань такой карикатурой.
Следующий вопрос. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть, получается, без крещения мы не можем спастись?
Нет, тут другой смысл. Дело в том, что когда проповедуется слово, истинное, конечно, естественно, слово, да, и человек противится просто этому, то о каком тут, о каком, может быть, идти речь, о каком спасении, он противится этому? Естественно, он и крещение не принимает тогда. Вот в чем дело. Виноваты будут только кто? Те, кто слышали и не приняли. Но те, кто не слышал, так и сказано, проповедно, кто услышит. Вот если они не слышали, то к ним это не относится. Но здесь есть еще другой смысл, я вам скажу. Более, я бы сказал, даже еще более серьезный смысл содержится здесь. А кто проповедует это слово? Вот ведь что дело. Вот я только что недавно приводил вот. Вот епископская конференция. Со всего мира епископы. Англиканские, ламбетские. И, пожалуйста, вам резолюция. То женское священство. То любовь во Христе гомосексуалистов. И еще Бог знает, чего только там. Пожалуйста, проповедуют. Так что, это их, да? О них разве речь должна быть? Так вот, здесь это надо это иметь в виду. Да, что здесь нужно быть, кто веру имеет и крестится, да, кто веру имеет, спасен будет. А кто не имеет веры, им, может быть, или не проповедовали, они исключают. Второе, такое проповедовали, что избави Бог, нет уж, извините. Вот, неверующий человек, не знает христианства. Вдруг тут проповедь гомосексуалиста во Христе. Ну, знаете что, извините, вы идите вот своей верой куда подальше. Вот в чем дело. И это что, он грех совершил?
Наверное.
Да нет, наверное, молодец. Что действительно послал их подальше. Угу. Вот так.
Вот еще, наверное, один вопрос, и будем уже заканчивать нашу передачу. В 13 главе говорится о последних судьбах мира. В связи с этим многих мучают вопросы, когда наступит кончина мира, какие признаки этой кончины и о каких лжехристах идет речь.
Я бы ответил бы так. Всем тем, кто беспокоится об этом, не беспокойтесь. Для всех нас кончина мира наступит, как только мы вздохнем последний раз. Не будем беспокоиться мы о том, что когда-то будет это, ибо мы этого не знаем. Вот. А о лжехристах и лжепророках предупредил сам Господь. Он предупредил, и более того, сказал, бойтесь. И вот там скажут, в таких-то потаенных комнатах, вот здесь, не верьте. Вот я заранее вам даже говорю. И вот сейчас мы уже видим целый ряд этих лжехристов и лжепророков. Ну, посмотрите, Мун, например, заявлял о себе, что он как раз, он мессия, а не кто-нибудь. А посмотрите, Виссарион, этот на Алтае, вот. Это Гробовой, который хотел воскресить, помните, там, в Беслане, да, заявлял. Или какой-нибудь там на Украине появился один был Олег Кулик, такой бывший монах, это киевского, это лжецеркви, киевского патриархата, вот этой, да. Видите, они один за другим так и появляются. Да. Но одним из важнейших признаков все-таки приближения конца Игнатий Брянчанин, например, называет. А я думаю, что к нему стоит прислушаться все-таки. Человек-то и святой, и умный. Говорит, мятежи – последний признак приближения конца мира. И сейчас посмотришь, только и знают, мятежи устраивают. Это Америка несчастная. Куда ни прикоснется, начинается мятеж и развал. Всюду. Вы обратите внимание. И действительно, этих мятежей становится все больше и больше. Но конец мира не является каким-то предопределением божественным, а он целиком и полностью зависит от нашего духовного состояния. Прежде всего, кого нашего? Прежде всего, христиан. Каких христиан? Прежде всего, православных христиан. От этого зависит, оказывается, Ибо если христиане, конечно, будут покаяться, как покаялись ниневийцы, и Господь избавил их от гибели, так и сейчас, если бы современные христиане, православные христиане, стали бы действительно на путь, ну, настоящей христианской жизни, на путь покаяния, то и конец мира бы, то должен быть здесь, он станет вот там, как Ниневия. Еще 3 дня, и Ниневия будет уничтожена. Прошло 3 дня, а Ниневия осталась. То же произойдет и здесь.
Все зависит от покаяния.
Да, зависит от нашей жизни.
Алексей Ильич, ну что ж, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Время уже подошло к концу. Ну и в завершение, что бы вы еще хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, дай Бог, чтобы вот те многие святоотеческие мысли, и евангельские, конечно, прежде всего, святоотеческие мысли, которые вот, я думаю, очень многие слышат, вот от, у вас выступают и священнослужители, и иерархи, да, которые вам слышат, дай Бог, чтобы они входили в душу. И полезные мысли, как вот говорил игумен Никон Воробьев, мне очень понравилось, полезные мысли, правильные мысли, нужно как можно чаще напоминать себе, повторять их себе, а не просто положить их куда-то в склад памяти. Вот я бы это и пожелал бы всем, всем, кто слушает, слышит эти святоотеческие научения. Вот так.